Добрый вечер, друзья. Слушатель Сева Оборота знает, что мы здесь любим круглые даты. Уж если какая попадется, ни за что не пропустим. Иногда эти даже даты с упреждением отмечаем. В данном случае с упреждением значительным. 23 апреля 1616 года, 380 лет назад, ну, почти 380, вернувшись из поездки в Лондон, где он обедал с друзьями, в возрасте 52 лет, скончался Уильям Шекспир. Разговор о нем, как вы сами понимаете, или уже успели высчитать, надо было бы вести в это же время в будущем году, но тут случай подвернулся, такой, что не упустим. Прошу приветствовать, любить и жаловать нашего гостя. Это профессор Алексей Вадимович Барташевич, для которого Шекспир не отвлеченный предмет. И не пустой звук, он живет...
И не круглая дата.
Да, не круглая дата. Профессионально и лично живет Шекспиром. Поэтому нам, конечно, ваши впечатления английские интересны были бы. Вы, в частности, конечно, были сейчас на строительстве театра «Глобус».
Да, вы знаете, я очень боялся, когда первый раз туда пришел, в прошлом это еще было году, что это будет такой аттракцион для туристов и потеха для, значит, для японских и американских гостей, а также утешение сердца шекспироведов. Скучнее чего на свете быть ничего не может. И к моему приятному разочарованию оказалось, что это замечательно живое театральное пространство. Какой-то обладающий какой-то магией особенной. Не только потому, что там солома спрессована и постелена именно так, как это было по рецептам 16-го, там, начала 17 века. И не потому, что там дерево, из которого все это сделано, срублено и обработано по законам, да, по технологии там Питера Стрита, плотник, который строил этот театр в 599 году. Не поэтому, а потому что это замечательное, дышащее настоящим театром пространство. И я подумал, что не для любителей скучной классики, не для поклонников школьного Шекспира, а для людей, любящих современный театр, будет интересно смотреть на том, что там в конце концов будет играться. А играться там будет, как я понимаю, еще не очень скоро, в этом... августе, значит, они устраивают, вообще недостроенном глобусе устраивают какую-то лабораторию, воркшоп, а в будущем году весной они открывают это, и будет что-то вроде фестиваля. Вот тогда, наверное, и можно будет увидеть живого Шекспира в живом глобусе.
Тогда там... приезжайте, тогда поделитесь.
Но там в середине вроде бы дырка, да? Он по принципу стадиона построен, там в середине дырка.
В середине дырка, как это было и тогда, но вы правильно вспомнили про стадион, потому что в сущности мало различия между шекспировской публикой и публикой современного футбола, что и хорошо. Значит, во-первых, потому что реакция была совершенно футбольной. Во-вторых, потому что в публике было столь же мало женщин, сколь в прежние лучшие времена футбола было на стадионе. И в-третьих, потому что надо было так любить футбол или театр, чтобы вынести, значит, под открытым небом в лондонскую там, или московскую погоду. И, кроме того, в отличие от публики футбольной, большинство публики в «Глобусе» стояло на ногах, вот так, на ногах, без антракта. 2,5 часа, правда, не 5, без психологических пауз и без режиссуры, занимающей очень много времени. 2,5 часа на ногах, под дождем, стоя, значит, в толкучке, когда все кругом курят вонючий табак и щелкают эти самые орехи.
Алексей Владимирович, но я вас, видимо, должен разочаровать. Очень многие футбольные стадионы в Англии построены так, что люди там стоят.
Так это не разочарование.
Я шучу, конечно.
Это не разочарование. Потому что ведь мы не должны забывать, что ведь рядом с «Глобусом» была не только «Роза», с одной стороны театр «Роза», а с другой стороны был уже садок для медвежьей травли, тоже вид спорта. И принципиального отличия между публикой, ходившей туда или сюда, не было. И на самом деле Шекспир должен был поставить дело так, что публика пошла не на медвежью травлю и не в публичный дом, который тоже там находился рядом, театр «Роза», а рядом был публичный дом, принадлежавший тому же Хенсела, под ним «Маленькая Роза». Так вот, значит, чтобы публика пошла не в «Маленькую Розу», а в «Глобус» или в «Розу», значит, надо было, как сказать, надо было сделать все для того, чтобы публика получила бы в театре то, что она рассчитывала получить на «Медвежьей травле».
Mm. В том числе надо было писать хороший репертуар.
Да, да, это была замечательная школа действенности, потому что публика ведь тогдашняя не стала бы, скучая, из вежливости молчать. Если им что-то не нравилось, было скучно, они начали орать, там, свистеть и бить актеров. Такое тоже надо было, когда они вырывались на сцену и начали бить актеров.
Эту практику, мне кажется, надо бы восстановить.
Эту роль взяли на себя профессиональные критики. Не зря же говорят о дубинке критической.
Я думаю, тут самое время завести первый музыкальный отрывок. Это написана музыка для спектакля. К спектаклю, как вам это понравится. Песня называется «It was a lover and his lass». То есть это был любовник и девушка его.
It was a lover and his lass with a hey and a ho and a hey, nonny no, and a hey, nonny nonny no. That o'er the green cornfield did pass in the springtime, in springtime, the only pretty ringtime when birds do sing, hey ding a ding a ding, hey ding a ding a ding, hey ding a ding a ding, sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ringtime when birds do sing, hey ding-a-ding, hey ding-a-ding-a-ding, hey ding-a-ding-a-ding, sweet lovers love the spring. Between the acres of the rye, with a hay and a ho and a hay, nonny-no, and a hay, nonny-nonny-no. These pretty country folks would lie in the springtime, in springtime, the only pretty ringtime when birds do sing, hey ding-a-ding-a-ding, hey ding-a-ding-a-ding, hey ding-a-ding-a-ding, sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ringtime when birds do sing, hey ding-a-ding-a-ding, hey ding-a-ding-a-ding, hey ding-a-ding-a-ding, sweet lovers love the spring.
Песня, исполненная в елизаветинском стиле, то есть, если по-русски говорить, то в стиле Ивана Грозного, потому что период примерно один и тот же. И голос звучный, зычный у певца, что напоминает нам о том, что, конечно, в театре «Глобус» никакой усилительной аппаратуры, я надеюсь, не поставят, и актеры должны будут голосом пронзать пространство до самой последней галерки.
Да, конечно, но, мне кажется, что пространство это, хотя, надо сказать, что ведь в «Глобус» влезало, даже страшно сейчас об этом говорить, до 3000 зрителей. Тем не менее, пространство это, оно не чрезмерно, оно довольно интимно и замкнуто, поэтому там орать, может быть, даже и не надо. Кстати, вот вам пример. Мне повезло быть в Лондоне, когда только что раскопали «Розу», театр Хенсела. И что меня поразило? Меня поразили крошечные размеры театра. Он был меньше, чем «Глобус» гораздо. И почему поразили? Потому что ведь это был театр, в котором играли Марло, и ранние пьесы Шекспира, хроники, и Тита Андроника. То есть пьесы, в которых мы привыкли видеть образец такой крикливой декламации. Орать в этом маленьком интимном пространстве бессмысленно. Вероятно, можно было это пространство побеждать без крика и надсада.
Ну, чтобы закончить о «Глобусе», давайте вспомним, что он сгорел в 603 году во время...
613 году.
В 613 во время спектакля.
Генрих VIII.
Генрих VIII, когда выстрелили из пушки.
Да,
заряд был холостой, правда?
Да, заряд был холостой, но пыш попал на соломенное покрытие галереи, и все сгорело в полчаса. И по этому поводу даже баллады есть о том, значит, как сгорел «Глобус». И, кстати, это ведь было последняя, самая последняя пьеса Шекспира, написанная им уже с Флетчером вместе, и после этого он ничего не писал. Не знаю, подействовал ли на него пожар глобуса. Это особая тема, почему 4 года после них он молчал.
Но, видимо, новая солома в новом глобусе сделана по всем правилам последнего пожарного искусства.
Вы знаете, вы будете смеяться, но я вчера спросил их об этом. Вот как у вас с пожарной безопасностью? И они мне сказали, что...
Здесь первое дело, да, главное, да, дело.
Либо спокойтесь, сказали они мне, солома покрыта каким-то таким составом,
пропиткой,
который, да, там, если там специально поджигать, то и то не загорится. Ага. Хотя солома настоящая.
Из чистого алюминия.
Да-да, нет, это очень, конечно, здорово, что мы сможем ходить так запросто в театр «Глобус». Сейчас ведь театр «Глобус», вы знаете, находится на Шафтсбери-авеню, так сказать, театр под названием «Глобус». Но тогда его переименуют, я надеюсь, и «Глобус» будет там.
Не каждому нас, слушающему сейчас, удастся или удавалось в прошлом приехать в Лондон. И у иного читателя возникает, и слушателя возникает такой мысленный вопрос, с какой стати распространяться так долго о Шекспире, как бы средневековый иностранный автор. И тут хотелось бы нам сейчас поговорить просто о роли Шекспира, так сказать, в российской развитии словесности и театрального искусства. И я не знаю, с чего делать нам отсыл?
Ну, если вы мне дадите дней 8, то, может быть, я еще в общих чертах уложусь. Ну, а сейчас я хочу сказать только то, что это вот как Чехов в Англии, так Шекспир в России, это часть, в первом случае, английской, во втором случае, русской культуры. Именно часть русской культуры. Шекспир давно уже не воспринимается как иностранный автор. И существует замечательная русская традиция, значит, и в театре, и в литературе, и в кинематографе, кстати говоря, относиться к Шекспиру как к своему домашнему автору. И в особенности Гамлет. Гамлет всегда был зеркалом русской интеллигенции, и история метаморфоз, которые с Гамлетом в России происходили, это точный сейсмограф всех малейших движений духовной истории интеллигенции, от самолюбования до ненависти к себе. Ну и так далее. Так что Шекспир в России живет уже довольно долго, начиная с сумароковских времен. Хотя есть такое предположение, что первым зрителем Шекспира русскими были еще в 601 году русские послы, когда, значит, они приехали к Елизавете, и, возможно, есть такая гипотеза, возможно, им показывали в качестве увеселения «Двенадцатую ночь». Хотя это не точно доказано, но есть такая версия. Но на самом деле история Шекспира в России началась с 19-го, по-настоящему, уже с 19-го, не в сумароковские времена, не сумароковского Гамлета, на самом деле довольно забавного и странного Гамлета, вот, переиначенного, а в времена более поздние, и Шекспир действительно стал частью нашей культуры, поэтому я себя совершенно не чувствую как человек, который занимается чем-то иностранным.
Я сделал небольшую выписку, которая свидетельствует о роли Шекспира в политической жизни страны. Театральная постановка, 1937 год, «Укрощение строптивой». Центральный театр Красной Армии. Режиссер Попов.
Попов, Алексей Попов. Да.
Значит, тогда все очень любили комедии Шекспира и Лопе. Это тоже долгая тема, долго говорить об этом, но вот интересно, почему в 37-м, 38-м, 39-м годах, то есть в самое жуткое, мрачное, кошмарное время нашей истории, столько ставили классических комедий, Шекспира ставили комедии без перерыва, и замечательно ставили. Да. И публика рвалась на комедии Шекспира, там Лопы. Что за этим стояло? Возможно, я не берусь судить, возможно, за этим стояла некоторая потребность в душевной свободе и раскрепощении, и некотором, как бы сказать, в некотором иллюзорной компенсации трагических событий за стенами театра. С комедиями в 30-е годы было хорошо, а вот с трагедиями было гораздо труднее, хотя был Михайловский Лир, там был Отелло Остужева. Но Гамлет, кстати, был запрещен.
Так, ну, да? Гамлет ставил Вахтангов с Горюновым.
Ставил Акимов в 1932 году, но вот, между, вот интересно, между 1932 годом, акимовским Гамлетом, таким полупародийным, и Охлопковским Гамлетом 1954 года, заметьте, через год после смерти Сталина, в Москве не было ни одной постановки Гамлета, кроме там одного случая, когда Немирович Данченко в виде особого, как сказать, особой милости выхлопотал разрешение поставить эту пьесу в
вот художественном именно театре. Об этом я хотел вас спросить. Вот. Ведь в нашей системе, особенно при товарище Сталине, все театральные постановки, все кинопостановки были системами знакового языка, своего, особого. Потому что когда, скажем, в кино Эйзенштейн поставил Иван Грозный, ясно было, для чего это делалось. Там было и оправдание чисток, там и сильная рука, и историческая преемственность роли Сталина. Там все прочитывалось в контексте. То же самое, видимо, было и в театре до какой-то степени.
До какой-то степени. Ну, это очень больная тема. Вот почему. Ну, во-первых, действительно, понятно, ненависть... Действительно, что ваша ненависть Сталина к этой пьесе, или, вернее, к тому человеческому типу, который в центре этой пьесы стоит. Это связано, конечно, с его отношением к интеллигенции, это вполне очевидно, это понятно, и поэтому пьеса была под полузапретом, во всяком случае, она была не рекомендована и так далее. Но, конечно, знаковая система, это верно. Однако, вот мы в последнее время... как бы сказать, мы все время отождествляем набор политических схем с живым искусством. Причем это происходит не только применительно к нашим городам, потому что по логике получается, что в сталинские времена не могло быть великого искусства. А оно было.
Было-было.
Оно было, и совсем не обязательно оно ощущало себя как нечто противостоящее системе. Но и здесь, вот на Западе, я в последнее время все время сталкиваюсь с этим странным взглядом на вещи. Например, в прошлом году я был на конференции в Стратфорде, и один, по-моему, американец ко мне подошел и сказал торжественным тоном, что он понимает, почему в Москве сейчас так часто ставят Короля Лира. Мне сказал, интересно, почему же?
Да.
Потому, сказал он торжественно, что эта пьеса начинается с того, что делится великое государство, и Союз тоже, значит, разделили. Вот, поэтому проблема в том, чтобы уметь за набором политических схем, так или иначе относящихся, вступающих в взаимоотношения с властью, политикой и так далее, не забывать о том, что существовали ценности, неприходящие и выпадавшие в осадок. Такая вещь, как талант, который, как сказать, который в систему политических правых, левых, неважно, идеи не укладывается, и в этом все надежда.
Ну, оттого-то и есть секрет долгожительства Шекспира в том, ну, чтобы это наполнение каждый раз смысл.
Алексей Владимирович, ну вот меня лично ваше заявление очень удивило. Неужели Сталин настолько тонко разбирался... Сталин. Или понимал Шекспира, что вот этот запрет исходил прямо от него?
Если говорить честно, я не знаю, от него ли это исходило, но могу дать цитату. Даже две. Значит, одна документальная, вторая фольклорная. Документальная цитата. В постановлении ЦК ВКПБ об Иване Грозном Эйзенштейна,
после войны.
Да, в 1946 году. Была такая фраза, что Эйзенштейн превратил великого государя, гениального объединителя Руси, там, полководца, в человека безвольного и слабохарактерного вроде Гамлета. Это текст, написанный Сталином. Это первое. Это документ.
Замечательно.
Теперь фольклор. За надежность, точность информации не отвечаю, но рассказывают так. На каком-то приеме в Кремле, куда некоторые актеры художественного театра были допущены, Ливанов, Борис Николаевич Ливанов, подошел к Сталину и задал ему такой вопрос. Иосиф Виссарионович, сказал он ему, будто бы сказал, не знаю, вот мы сейчас, может быть, вы знаете, работаем над трагедией Шекспира Гамлета.
И он должен был Гамлета играть.
Естественно, и он репетировал Гамлет. Там да. Спектакль, в конце концов,
не состоялся.
Да, не состоялся, но это другая тема. Так вот, что вы нам посоветуете? Вот как нам эту пьесу толковать? Это был гениальный расчет, потому что что бы Сталин ни сказал, это немедленно бы стало хрестоматийной фразой, там, типа, эта штука посильнее Фауста Гёте. Вот, и все. И Сталин, и Гамлет был посмертно реабилитирован. И будто бы Сталин, значит, вынул трубку изо рта, подумал и сказал, эта пьеса не нужна советскому зрителю. То есть речь идет не о степени тонкости понимания, а о подсознательном неприятии всего того, что для русской культуры за этой пьесой стояло. Там русский Гамлет, чеховский Гамлет, Иванов. То есть, ну иначе говоря, история русской интеллигенции. В которой вот, для этого даже непременно нужно было какие-то шекспировические тонкости ощущать, а нужно было просто интеллигенцию ненавидеть.
Ну вот фольклорная история замечательная.
Я не знаю, повторяю, возможно, это вранье, но если это и вранье, то это красиво, хорошо придумано, да. Это хорошо придумано, а главное, достоверно.
А Сталин говорил коряво, но мыслил тонко.
Мыслил, вы знаете, только что вышли дневники Козинцева. Изумительно интересный, под названием «Черное лихое время», не опубликованный доселе, где рассказывается, это, пардон, к Шекспиру отношения не имеет, рассказывается изумительная история о том, как Сталин смотрел, «Юность Максима». Угу. Значит, их трое, какой-то киношный начальник, кажется, Большаков, не уверен, Сталин и Козинцев. В этом самом спецзале. И что вы думаете? Это Козинцев описывает в дневнике. Сталин вступает в диалог с экраном. И говорит, нет, товарищ Наташа, говорит он, обращаясь к персонажу на экране, вы неправильно рассуждаете с марксистской точки зрения. А вот вы, товарищ Максим, правильно возразили ей и так далее. Совершенно замечательный диалог человека с тенями на полотне.
Потрясающе.
Потрясающая история, да? Никогда бы не поверил, если бы не прочитал бы эту Козинцеву.
Да-да-да.
То есть он бы воспринял их как одушевленных предметов.
Да-да-да.
Вступил реально.
Вступил в идеологический спор, да.
На уровне индейского шамана, то есть он смотрел кино.
Да, хотя надо сказать, что... Ну, не всем будет помянут. Все-таки вкус театральный у него был ограниченным, узким. Но, честно говоря, против его... влюбленности в «Дни Турбиных» Булгакова возразить нечего.
Да. Ну, вы знаете, возразить нечего. Я смотрел «Дни Турбиных», к моему счастью, глубокому счастью, 4 раза.
Сталин 15.
Ну, где же мне до товарища Сталина? Вот. Но, к моему счастью, я мальчиком был, и этот спектакль меня абсолютно просто заворожил. Я до сих пор его наизусть помню. Такие сцены, где Лариосик украшает елку, и потом Мышлоевский выбрасывает ударом ноги чемодан Тальберга. Это что-то невероятное. Вы видели эту пьесу?
К сожалению, я уже не застал.
Да. Совершенно потрясающая постановка была. Но сказать, что Сталин ее был влюблен, он ее смотрел много раз. Но ведь сначала была очень большая заминка.
Заминка-то была, но да. Сталин как раз, в общем, пьесу, вполне двусмысленно все-таки защищал. Он искал Хмелеву замечательную фразу. «Вы знаете, мне всю ночь сегодня снились ваши усы в Алексее Турбине».
В Алексее Васильевиче Турбине, да.
Сталин усах толк понимал.
Понимал,
он свои же каждый день причесывал.
Естественно. Я повторяю, это не Шекспир и не моего ума дело, но я все-таки думаю, что в Турбиных его... заворожила одна вещь. Традиции русского гвардейского офицерства, которые ради идеи, ради государя-императора готовы положить жизнь. На самом деле, вероятно, такого рода людей он хотел видеть.
Да, он себя видел императором.
Друзья, но ведь Сталин-то, оказывается, театрал.
Друзья, речь-то идет о Шекспире. Он позвольте меня вернуть к Шекспиру музыкой. И спектакль, как вам понравится, песня называется «Blow, blow thy winter wind».
Thou art not so unkind as Please freeze thou bitter sky that dost not bite so nigh, that dost not bite so nigh as benefits forgot.
Песня Blow, Blow Thy Winter Wind, которую я объявил ошибочно как Wind, видимо, произношение за эти 500 лет изменилось. Из спектакля «Как вам понравится». Противопоставление Иосифа Виссарионовича и Уильяма, я не знаю, как его отчество.
Уильяма Джоновича.
Джоновича. Мы закончим эпизодом, который всплыл во время проигрывания музыки. Это было, кажется, на спектакле «Отелло».
Да, значит, в Малом театре Остужев играл «Отелло». Это был великий спектакль. И вот рассказывают, что в ложе сидит, значит, на этом спектакле Сталин и Политбюро, и когда на сцене появляется Яго, то Иосиф Виссарионович, толкнувшись слегка локтем в бок Берию, сказал: «Смотри-ка, инициативный товарищ».
Инициативный. Да.
Ну что-то мы собрались говорить о Шекспире, а все про Сталина.
Линии пересеклись.
Это наша судьба, да. Это наша участь.
Сталин — наш Шекспир. В расширенном понимании. Это наша даже трагедия.
Да, очень сильно расширен.
Из разряда трагедии.
Еще одно. Вы знаете, ведь мы привыкли читать еще в России все Шекспир. Это действительно русский драматург. Я вам это сказал как раз до того, как мы вошли в студию, когда я первый раз увидел здесь Ричарда Третьего, мне не мешал английский язык. Потому что это была пьеса, которая, в общем, наша пьеса, мы ее всегда играем. Все это так. Но мы всегда привыкли читать, что, мол, в Англии идут до сих пор большие споры, вообще был ли Шекспир, кто писал пьесы Шекспира, был это, там, я не знаю, Малборо, там кто угодно. А что вы, что говорит последнее, каково последнее слово шекспироведения в этом смысле?
Последнее слово, если можно говорить о последнем слове еще живого организма, значит, последнее слово состоит в том, вероятно, что, как это ни скучно, пьеса Шекспира написана Шекспиром, но в конце концов, в каком-то глубоком смысле, не так уж важно, кто их написал. Перед нами есть текст. Текст, который мы интерпретируем. Хотя, с точки зрения истории, с точки зрения документальной, больше всего оснований предположить, что эти пьесы написаны Шекспиром. И одна из причин в том, что, и тут сомневаться не приходится, эти пьесы могут написать только практически театральный человек.
А он сам был актером.
Конечно. Это пьеса, это театральный материал, это театральный документ, это театральный текст, в котором каждая строчка дышит не литературой, а живым театром, и рассчитанная не на читателя, а на зрителя. Угу. Это театральный текст, и в этом, на самом деле, главное.
Я бы сейчас хотел бы к России перейти. Во-первых, знаменитая критика Толстого, Шекспира. Угу. Ну, это общеизвестный факт, но, может быть, вам изнутри там какие-то подробности виднее.
Ну, подробные. Ну, во-первых, так. Во-первых, Лев Николаевич Толстой, он... у него была вполне понятная такая бунтовщицкая неприязнь ко всяким признанным авторитетам. И вот ему надо было взять кистень и отправиться сшибать со своих постаментов все возможные памятники. Это одна сторона. Вторая же сторона стоит в том, что в каком-то смысле в своей критике он был прав. Потому что, как сказать, он доказал одну вещь, вот против которой решительно выступала критика XIX века. Он доказал, что к Шекспиру неприменимы принципы бытового реализма. Вот он попробовал, он пробовал отнести к Шекспиру вот эстетику, ну, психологического романа XIX века. И сказал: нет, нельзя, а стало быть, ваш Шекспир ошибка. Но самое интересное в этом, вот что. Если вы помните, то главные громы и молнии он обрушил на короля Лира. И пьеса-то фальшивая, и быть-то так не может. А уход Толстого из Ясной Поляны и последние дни его жизни
был королем Лиром.
Это лировская история. Он, стало быть, самой смертью своей подтвердил то, что не так уж фальшива пьеса «Король Лир».
Шекспир переведен, как энциклопедия гласит, на 28 братских языков. Довелось ли вам слышать его на каком-нибудь вепском наречии? Или...
Да, доводилось. Доводилось, боюсь, что не на 28, но на довольно многих, потому что действительно принято насмехаться над так называемым, национальным единством Советского Союза и над политикой культурной в бывших республиках, по поводу чего, можно много чего страшного вспомнить. Но ведь факт является фактом, что живая история театра начиналась в многих из республик, там, Средней Азии или Кавказа, Шекспира. Отелло, скажем, 30-е годы прошел по всей стране и по всем республикам, по всем сценам. Поэтому, на самом деле, это замечательно, что Шекспир звучал на 28 языках братских. Слово «братский» сейчас говоришь с глубоким вздохом, республик.
Алексей Владимирович, а вот я слышал Шекспира в 1959 году в Ташкенте по-русски.
А, по-русски?
Да, но играли его, конечно, все национальные...
Большинства.
Да, национальные большинства. И я был тогда спортсменом, и мы там готовились к чемпионату Советского Союза. Делать было совершенно нечего. Мы ходили каждый вечер смотреть, потому что это было совершенно умопомрачительное зрелище. Мы смотрели «Отелло», и там был такой, его играл огромный такой национальный человек с большой головой, и он говорил так: «Дездемон, куда дел платок?»
Было бы еще хуже, если бы он говорил текст из какой-нибудь плохой пьесы. Вот. При всем том, что, может быть, первые шаги, которые делались в этих совсем недавно еще не знавших театра республиках, были наивны, возможно, бывало и такое. Но все-таки, на самом деле, вот я помню, приезжал осетинский актер Тхапсаев в Москву с «Отелло». Тхапсаев, который был, я его знал немножко, он был человеком полуграмотным, что не мешало ему гениально играть «Отелло», и вся Москва...
Может быть, наоборот, помогало. «Отелло» же не интеллигент какой-то вымороченный.
Рискованная точка зрения.
«Отелло» генерал, рискованный,
да, но уверен, что она очень понравилась бы актерам. Вот не мешало ему играть действительно замечательно «Отелло» и так далее. Так что на самом деле в этих вот так в бывших братских республиках бывали замечательные, великие шекспировские спектакли, о чем нам сейчас забывать тоже не...
Говорят, следует. Что Грузия хорошо ставила Шекспира по-грузински.
И сейчас ставят, но еще бы. В Грузии, где Роберт Стуруа поставил блистательного Ричарда Третьего, блистательного Лира. Кстати, ведь он и здесь тоже несколько спектаклей в Англии делал. Да. И, кстати, когда грузины привезли Ричарда Третьего в первый раз в Англию, я читал восторженные рецензии на Ричарда Третьего, где, я помню заголовки, что-то такое. Было сказано так, что, конечно, публика лондонская не понимает русского языка, но, тем не менее, ей стало совершенно ясно, что это великий спектакль. То, что играет это грузинский язык, даже никому из...
Не пришло в голову, что это был грузинский язык, а не русский.
Тогда этого просто еще не знали.
Ну, конечно.
Следующая песня могла бы вполне быть написана о трех участниках сегодняшнего круглого шестигранного стола, правда, неизвестно о каких трех. Она называется «Three Merry Men Be We», то есть «Мы три весельчака».
Come fortunes a jade, I care not who tell, would offer to strangle a page of the cell, that should by his oath
to any man's thinking and place have had a defense for his drinking. But this she does when she pleases to polter. Instead of his wages, she gives him a halter. Three merry men and three merry men, oh, three merry men are we, as ever singing march in a string all under the table tree. Three merry men and three merry men, oh, three merry men are we, as ever singing three march in a string all under the table tree.
Песня «Three Merry Men Be We» — «Три весельчака». Сейчас мы в нашей беседе сделаем перерыв, потому что юбилейные памятные даты предстоящей недели без опережения на год, хочу предупредить, нам зачитает Леонид Владимирович.
17 мая 1510 года, 485 лет назад, во Флоренции скончался Алессандро Ди Мариано Филиппепи, которого весь мир знает как Сандро Боттичелли. Это один из величайших художников раннего Возрождения. Ему принадлежат бессмертные полотна «Рождение Венеры», «Аллегория весны», «Примавера» и другие шедевры. Но он также расписал многие церкви во Флоренции и частично Сикстинскую капеллу в Ватикане. Необыкновенный стиль Боттичелли, основы которого он воспринял у своего учителя, другого великого Филиппо Липпи, по сей день поражают зрителя. 18 мая 1800 года, 195 лет назад, в Санкт-Петербурге умер 70-летний генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский, военачальник, не проигравший в жизни ни единого сражения и видный новатор в области военной теории. Он был также ярым контрреволюционером, жестоко подавил польское восстание 1794 года, еще раньше участвовал в подавлении Пугачевского восстания, а в 1799 году возглавил русско-австрийские войска в боях против революционной французской армии в Северной Италии. В этой кампании его армия попала было в окружение, но старый и больной фельдмаршал, он еще не имел тогда титула генералиссимуса, поднял голодных и мерзнущих солдат на прорыв через Альпы и отбился от наседавших французов. В жизни Суворов был своенравен, эксцентричен и привержен к выпивке. Расторгнув брак с Варварой Прозоровской, он до конца жизни не признавал своего сына Аркадия, хотя очень любил дочь Наталью. Его книга «Наука побеждать» до сих пор удивляет специалистов такими идеями, о которых в те годы никто не слыхивал, вроде, например, мобильности войск и фактора скорости в бою. 15 мая 1845 года, 150 лет назад, в пригороде Харькова родился выдающийся микробиолог Илья Ильич Мечников, открыватель фагоцитов и лейкоцитов белых кровяных телец. В последние 20 лет жизни русский ученый был директором Пастеровского института в Париже. В 1908 году он вместе с Паулем Эрлихом был удостоен Нобелевской премии по биологии и медицине. 19 мая 1890 года, 105 лет назад, родился Нгуен Тхатк Тхан, который в возрасте 45 лет взял псевдоним Хо Ши Мин, что означает «просвещающий». В молодости Хо Ши Мин бывал в Америке, год жил в Лондоне, а потом 6 лет во Франции, где и проникся коммунистическими идеями. Он впервые приехал в Москву в 1923 году, а потом бывал там еще много раз. И как делегат на конгрессах Коминтерна, и просто как получатель инструкций и денежных средств. Но он ездил также к Мао Цзэдуну еще до того, как тот взял власть в Китае. С 45 года и до своей смерти в 69 году Хо Ши Мин был президентом, скажем точнее, жестоким коммунистическим диктатором Северного Вьетнама. 14 мая 1905 года, 90 лет назад, произошел страшный разгром российской эскадры в Цусимском проливе японскими военными кораблями. Российская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского пыталась пройти во Владивосток после длительного, почти кругосветного похода, попала в ловушку и была практически уничтожена. Об этом написан документальный роман Новикова «Прибоя. Цусима». 13 мая 1905 года, 90 лет назад, покончил с собой в 43-летнем возрасте один из богатейших людей России, текстильный фабрикант Савва Морозов. Большую сумму из его наследства, 60 тысяч рублей, получили, как ни странно, большевики. Им эти деньги передала супруга Максима Горького, которая была распорядительницей страхового полиса покойного. 18 мая 1920 года, 75 лет назад, в польском городке Вадовице родился Кароль Войтыла, ныне папа римский Иоанн Павел II. Он первый поляк на Святом Престоле, который, кстати сказать, 456 лет до него занимали только итальянцы. Пожелаем этому популярнейшему во всем мире католическому первосвященнику долгих лет жизни и здоровья. 15 мая 1935 года, 60 лет назад, открылась первая линия московского метрополитена от Сокольников до Парка культуры. Только приехав в Англию, я узнал, что слово «метрополитен» произошло от названия первой линии лондонского метро «Metropolitan Line», открытой еще в середине прошлого века. Московское метро получило имя Кагановича и сменило его на имя Ленина в 1957 году, когда Каганович после неудачного антихрущевского путча был объявлен участником антипартийной группы. 14 мая 1955 года, 40 лет назад, Советский Союз и страны Восточной Европы подписали так называемый Варшавский договор в противовес Североатлантическому договору НАТО, который в советской пропаганде именовали не иначе, как агрессивным блоком. Варшавский договор, как известно, существование прекратил, а НАТО еще существует, но никакая агрессия, тем не менее, никому в мире не грозит. И, наконец, 17 мая 1985 года, 10 лет назад, опубликовано Горбачевско-Лигачевское постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. О последствиях этого странного постановления, несомненно, принятого с лучшими намерениями, вы знаете не хуже меня.
Спасибо, Леонид Владимирович. В заключение сегодняшнего разговора хотелось бы российскую представить картину того, что происходит на просторах Отечества в связи с Шекспиром или без. Но вы ведь в отрыве от Шекспира как бы, видимо, не мыслите себя. И поэтому, когда вы ездите по театральным фестивалям или симпозиумам, естественно, речь, видимо, все время идет вокруг этого.
Позвольте расширить немножко вопрос. Вот тут много было разговоров о том, что театр в России горит, театр в России умирает, театр в России не имеет денег, театр разбегается, все, что хотите. Вот вообще, что происходит? Не только обязательно с шекспировскими спектаклями.
С точки зрения здравого смысла, театр в России должен бы, значит, испытывать самые тяжелые и страшные времена. Но здравый смысл в России не действует. И театр существует. И замечательный, на самом деле, театр. И был момент, когда публика от театра отшатнулась, и из театра стала уходить. Сейчас, мне кажется, происходит опять поворот к театру. Это одно. По поводу Шекспира. В будущем году будет фестиваль, Всероссийский Шекспировский фестиваль в городе Ульяновске, между прочим.
Подобрали.
Значит, это просто они, ульяновцы сами этого хотят, и главный режиссер Копылов, Ульяновского театра, который очень много Шекспира ставит, вот его, это была идея, его идея. Так вот.
Не в том здании, которое над избушкой Ильича построено.
Недалеко. И встал вопрос о том, что выбирать для этого фестиваля. И выяснилось, что это страшно трудная вещь. Дело в том, что сейчас в России обвал Шекспира. По всей России ставят невероятное количество шекспировских пьес. И в Москве сейчас репетируются несколько пьес, несколько идет. И в Петербурге, и в провинции, в самых глухих городах происходит просто какой-то обвал и поток шекспировских спектаклей, что на самом деле можно понять. Дело тут не только в Шекспире, но и в том, что люди устали от политики. Люди устали от публицистики. Люди хотят, так сказать, театра больших страстей и связанного с какой-то большой российской национальной мировой традицией. Так что в мире Шекспира просто людям, задыхающимся в кошмарной атмосфере будто бы рыночной экономики, просто легче дышится.
Ну да. Но потом в России сейчас та же ситуация, что и во время театра «Глобус». Рядом, так сказать, травят медведя. Так.
Да, травит медведя, хотя травит его с гораздо большим успехом, чем это было в театре.
А куда вы ездили в последнее время? Вот какие-нибудь такие, я люблю такие отдаленные географические точки.
Самый последний, моя поездка по шекспировскому же поводу была в город Арзамас. Было это 10 дней тому назад. Первый раз я там был, и надо сказать, что на меня этот город с его покоем, надежностью, любовью к культуре, чувством связанности с традицией произвел необыкновенно сильные впечатления. И в части они показали «Отелло». Это был, пожалуй, что не шедевр с точки зрения театра, но это был очень серьезный и честный спектакль, в котором они с огромным уважением подошли к тексту. Я сейчас говорю не как буквоед-шекспировед, а как человек, как и все мы, страшно уставшие от режиссерского концептуализирования по поводу Шекспира и самовыражения по поводу Шекспира. Вот. И я думаю, что этот спектакль серьезный, спокойный, значительный, честный, замечательно укладывался вот в эту атмосферу провинции русской, с которой сейчас все больше и больше связывается надежд на исцеление и обновление России. И эта мысль, которая казалась мне страшно банальной и натянутой до моих последних поездок по провинции, теперь перестали мне казаться такой уже выдуманной и литературной.
Потому что традиция российской интеллигенции с ее бессребничеством и подвижничеством как бы в провинции еще не замутнена, продолжает существовать.
Вот это меня поразило. Люди в Болдине, это рядом с Арзамасом, люди в Болдине, люди в музее местной галереи, совершенно изумительные по бескорыстию и преданности к делу.
Вот я думаю, на этой положительной ноте мы, пожалуй, закончим. Сыграем на прощание музыку из спектакля «Буря». И песня называется «Where the bee sucks», то есть «Там, где пчелка впитывает нектар». Ну что может быть лучше для образа российской провинции, которая может принести спасение стране? До встречи, друзья, в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
This side and that side. sight and everywhere. No here, no there. This sight and that sight and everywhere.
But
in autumn I as Cupid and got back as blind and stupid. On the glasses brim my hop to fix it till from the top to the bottom down. There yet I lie. I drink and I'm drunk, and then drunk I die. Merrily, merrily, there yet I lie. I drink and I'm drunk.